Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Лукашенко позвонил Путину. Договариваться лучше, чем воровать. Это был анонс одного из сюжетов вечерней программы «Вести» телеканала «Россия». Обратите внимание на лексику и интонации государственного канала. Вроде бы договорились, но прощать батьку никто не собирается. Пусть острая фаза боев и перешла в затяжные маневры, война останется войной. До победного для какого-то, для кого-то конца. И главный вопрос, что именно считать победой. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
И также он член общественной палаты, но дело сегодня не в этом, поэтому не буду длинно говорить, что еще член общественной палаты, а просто вот журналист. С нами политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Сергей. И прямо вот из лифта на нас вывалился и счастливо к нам присоединился корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов. Здравствуйте, Марат. Неожиданно попали к нам в эфир. Очень здорово. Я очень
Добрый
ему
день.
Рада. Здравствуйте еще раз. И, вы знаете, с нами должен был сегодня быть заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин, но он уехал срочно в редакцию, потому что писать про Беларусь, заставили человека, говорят, срочно писать, в номер будет писать про Беларусь, и поэтому мы его заменяем сегодня фрагментом из его же публикации во вчерашней «Комсомольской правде». Давайте послушаем.
Политикам уже давно пора задуматься, как России и Белоруссии жить дальше. Эта нефтегазовая война явно не последняя. Дружба с последним диктатором Европы, как его называют на Западе, невыгодна России ни с точки зрения имиджа страны, ни тем более экономически. Русский бизнес в Беларуси чувствует себя очень неуютно. В реальном существовании Российско-Белорусского союза сомневаются даже патологические оптимисты. Понятно, что у Минска за пазухой есть козырная карта. Вы хотите базы НАТО под Смоленском? Что же, Россия сама дала батьке этот козырь. Заранее не беспокойся, чтобы у Лукашенко и Белоруссии была ну хоть какая-нибудь альтернатива. Несмотря на свое большое политическое влияние в Белоруссии, большинство избирателей до сих пор ориентируются на мнение Москвы, Россия боялась разозлить батьку и, к раздражению многих белорусов, молчала. Молчала, когда единственного пророссийского кандидата в президенты Козулина, в отличие от западного Миленкевича, упекли за решетку. Видимо, теперь пришла пора поговорить.
Да уж, разговоров на тему, что делать с Лукашенко, за эти дни действительно было много, и ровно этот же вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Как Россия должна поступить с официальным Минском? Что ей делать с Александром Лукашенко? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И во вчерашнем номере все той же «Комсомольской правды», еще до звонка мира, будем так называть, звонок мира вчера Лукашенко Путину, звучали очень радикальные суждения. Как всегда Михаил Леонтьев, как обычно в таких случаях, предлагал вводить войска и рассказывал всем, что вообще-то граница России находится в Бресте, а не в Смоленске. Но это обычное дело для Михаила Леонтьева — отвоевать какие-то пространства России, назад забрать. Точно так же еще один обозреватель «Комсомольской правды» на полном серьезе тоже обсуждал сценарий введения ли Россия войска в Белоруссию под предлогом охраны нефтепровода. И, разумеется, все эти дни Лукашенко критиковали со всех сторон. Слева, справа, сверху и даже снизу критиковали. Впервые за это время появились на пейджер критические отклики от наших слушателей. Раньше такого просто не было. Все тотально у нас слушатели. Обычно те, кто пишет и звонит, поддерживают Александра Лукашенко. В этот раз даже они, наши слушатели, критиковали его. И те, кто его до сих пор терпел и поощрял, каялись, что зря терпели. И те, кто ругал его и раньше, торжествовали, вот мы же вам говорили. И очень характерно в этом смысле заявление молодежного российского движения «Оборона», которое распространило вчера по своим каналам правозащитная региональная общественная организация «Центр общественной информации». Вот они пишут: «Оборона изначально призывала российские власти не доверять Александру Лукашенко, и нынешние события подтверждают правоту нашей позиции. Мы считаем, что единственный достойный путь для отечественной дипломатии сейчас не поддаваться на шантаж белорусского руководителя, твердо защищать национальные интересы страны, ни рубля, ни копейки диктатуры диктатуре Лукашенко. И вот вчера стало складываться такое впечатление, что война с официальным Минском – это чуть ли не единственная идея, которая может сплотить общество, по крайней мере, тех, кто в этом обществе занят политикой – дипломатов, журналистов, политологов, правозащитников. И как вы считаете, Сергей Мулин, реально ли это вот так сплотиться на идее борьбы с официальным Минском, на идее приструнить Александра Лукашенко?
Нет, ну, конечно, это никакая не национальная идея. Это сугубо техническая задача – оставить безопасный коридор для российских нефти и газа в Европу. И эта задача была поставлена уже после того, как в декабре прошлого года Александр Лукашенко предложил Виктору Ющенко заключить такой называемый «транзитный пакт», вместе диктовать России условия транзита через две эти страны, то есть фактически взять Россию за горло. После чего, как мы знаем, что Путин помирился с Ющенко, съездил в Киев, развел эти страны и сейчас добивает сопротивления.
Угу. Алексей, вы считаете, как? Это случайно, что все совпали вот в этом едином порыве? Или это, может быть, продолжаться вот такое объединение на этой почве общественных слоев? Слоев общественно озабоченного населения?
Ну, у меня есть ощущение, что на уровне большинства населения все далеко не так однозначно. Потому что,
это
конечно,
вот давай, вот по населению это вообще
растерянность чувствуется. Как же так? Столько лет была надежда и опора, последний союзник, и вдруг такое. Но действительно, вот на уровне богемы, на уровне людей говорящих, наблюдается такое редкостное единодушие. Давайте вот сейчас сообща свалим последнего диктатора. Как же так? Вот, и это отдельный интересный феномен. Когда это еще бы совпали хоть в чем-нибудь оппозиционный белорусский политик Милинкевич, молодежная оборона, администрация президента России, Комсомольская правда и так далее. Вот, пожалуй, над этим действительно стоит задуматься.
А что касается «Голоса народа», было показательное голосование на соседней радиостанции, угу. Я имею в виду «Эхо Москвы», угу. Кто прав в конфликте Беларуси или Россия, 80% за Белоруссию, 20 за Россию.
Ну, это известное дело. Мы вот про широкие слои населения, мы, наверное, вот сейчас пока не говорим, а говорим только про общество. Я все время подчеркиваю, что те, кто делает реальную политику, потому что тут, как всегда, расходятся с мнением
вот
населения.
Вот и все мои региональные корреспонденты, которые состоят со мной в электронной переписке, говорят, что Путин сорвал резьбу, угу. Путин не прав,
вот.
И что прав батька. За что же мы его так снимаем с дотации последнего союза?
Угу. Марат, вы как это видите? Вас это радует? Вот такое вдруг возникшее единение впервые, это единственный вопрос, в котором вдруг все объединились. Ну, такого я не помню ничего. Ну, кроме погоды все обсуждают, правда, дружно более-менее. А вот это впервые за эти годы правления Путина и, может быть, даже и Ельцина, если говорить об этом, далеко заглядывать. Нет, вас это радует или вас это, может, даже настораживает,
вы
наоборот?
Вы знаете, поскольку я, так сказать, все-таки белорус, а не россиянин,
ну, вот
и поэтому
интересно,
мне, в общем-то,
поэтому.
Честно говоря, это не главное, наверное, тема моего беспокойства, будет ли российский народ единым или не будет он единым. Но в данном случае та тема, по поводу которой вот демонстрируется некая, ну вот коллеги говорят, что этого единства не демонстрируется, я бы сказал да. Я бы сказал, что это меня радует. Даже я бы сказал, может быть, это прозвучит так немножко кощунственно, даже с учетом того, что это может, ну, создать известные трудности для белорусской экономики. Радует по той причине, что, ну, нельзя быть вечно сидеть, так сказать, на наркотике. Нельзя, понимаете, вот иногда в Беларуси говорят, что вот эти российская политика, российские цены, это угроза белорусской независимости. Я бы сказал по-другому. Это и есть независимость белорусская. Потому что независимость, это значит, что ты не зависишь от доброй воли кого-то.
И ты живешь по рыночным законам.
Ну, вот, ну, то есть я бы сказал так. Конечно, хотелось бы, чтобы Россия эти рыночные законы вводила, так сказать, помягче. Угу. Вот. Потому что, но с другой стороны, можно сказать, ну, 15 лет продолжался такой довольно странный обмен, довольно странные игры, которые очень неадекватно воспринимались Россией, в том числе и такими, так сказать, опытными людьми, как наши сегодняшние коллеги, которые говорят, Лукашенко создал транзитный союз Ющенко.
Слушайте, предложил.
Ну, слушайте, ну если белорусы накалывают русских, своих родных братьев, так сказать, ну неужели вы думаете, что Ющенко с Лукашенко заключат союз, который вообще просуществует месяц, просуществует один день?
Я говорю вам о том, чего бояться в Кремле.
Так вот, чего бояться-то? Ну, если, я говорю, если такие два народа или такие два лидера, как Путин и Лукашенко, накалывают друг друга все время, неужели вы думаете, что союз Лукашенко и Ющенко, ну, что-то значит? Ну, это смешно.
Давайте продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и корреспондент белорусской службы Радио Свобода Марат Дымов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что делать с Александром Лукашенко? Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер. И нам Наталья тоже пишет о том же интерактивном опросе на «Эхо Москвы», о котором говорили вы, Сергей, что 80% горой стоят за батьку. Его пенсионеры защищены. Она объясняет, почему стоят. Еда качественная, дороги прекрасные, народ не растлевают через СМИ. Сообщаем вам это. Но нам, Наталья, всегда об этом сообщают наши слушатели на каждой программе, которая касается Беларуси. Я просто уточню. Вот Марат говорил о том, что хорошо бы помягче, но ведь куда уже мягче, когда $100 цена все-таки за газ, а не даже 110, как для Беларуси. Куда для Армении, дружественная Армения за 110 получает газ, Белоруссия за 100. Вот, казалось бы, мягче мягкого уже.
А остальное акции Белтрансгаза. Да. И вообще идет война за Белтрансгаз. Если называть вещи своими именами, это идет интересно. Война России за Белтрансгаз.
Да, но и пока не в этой войне Россия ничего не выиграла, потому что пакет все равно что получает неконтрольные, известное
дело. Это такие переговорщики.
Елена, но я, да. честно говоря, ну, да. русскую нефть не отключал.
Да-да, это
его
правда.
Его отключил Лукашенко, да. Вот. Я считаю, что сотка это очень хороший результат.
Да, хороший, конечно.
Это очень хороший. Но понимаете,
тем не менее,
в чем дело?
Чем молодец ваш Александр Григорьевич, ваш, я все равно буду говорить, вы уж меня извините, конечно, ваш. Что? Чем он молодец, что вот, казалось бы, сотка, хороший результат, а он такой визг поднимает даже за $100, что уже потом побоятся поднимать
знаете,
даже на $5.
А
следующие
объясню,
5 обойдутся еще
я
дороже.
Я вам объясню, почему. Это mm-hmm. очень просто. Mm-hmm. Потому что он прекрасно понимает, что когда вот этот конфликт из виртуального, пока он виртуальный, вот, пока не пришли первые платежки, пока предприятия не испытали, так сказать. А вот когда это все придет, что ему делать? И ему для того, чтобы компенсировать это, надо нарастить символический капитал. Он крутой, он богатырь, он сражается с Газпромищем, с чудищем и побеждает его. Чтобы вот этот образ защитника народа, чтобы он компенсировал то настроение, которое будет у белорусов в результате того, что ну, не отстоял-то батька то, что нужно. И поэтому, именно поэтому он начал играть такую игру, которую он начал играть 2 января. 45, мы не позволим, еще нефть и так далее. Он думал, что Путин, священная корова, русские только деньги считать умеют, не закроют они нефть, и поэтому мы как-то договоримся по пошлинам, но зато я буду герой Беларуси. И даже если уровень жизни снизится, а он в любом случае снизится, он и на сотки снизится, белорусы скажут, ну да, но нас же батька-то, а? Орел? Не то, что некоторые там в Кремле сидят, ушами хлопают. Вот игра не получилась.
У Алексея был комментарий, как я понимаю, по поводу сообщения нашего слушателя о том, что именно нравится людям в Лукашенко.
Да, я просто вживую наблюдал, как происходит вот такое посвящение в белорусское чудо. Мы недавно проводили такой небольшой журналистский между собой, к нам приезжал коллега из Минска, такой полуофициозный, серьезный эксперт администрации, значит, белорусского президента Юрий Шевцов. И вот когда он начал рассказывать о том, как действительно вот почему там, как обстоят дела с организованной преступностью, там, с экономикой и так далее. И вот я видел, как вот сидят наши политологи и говорят, а это потому что приватизации не было. И расплываются в улыбке. Вот, то есть, все, человек их купил. Вот, это было очень красиво, просто на моих глазах происходило. То есть, вот то, что действительно, я в этот момент понял, что мы сталкиваемся в лице Белоруссии на самом деле не с союзником, не с противником, не с... Мы сталкиваемся с другой Россией. С прошлой Россией.
С мечтой.
Да, да, да.
С
некой землей обетованной для значительного слоя, в том числе и элиты, в том числе и мыслящего сословия, вот, которое всегда ее ищет как альтернативу нынешнему, естественно, ужасному и неправильному положению вещей. Вот, и поэтому у нас действительно очень большие проблемы, в отличие от той же Украины.
Но есть же какая-то очень простая вещь, которую люди, совершенно никак не хотят воспринимать в России. Им говорят просто, что все белорусское чудо держится на этих низких подарочных ценах на энергоносители. Все чудо держится на этом. Из Беларуси говорят, нет, не на этом. А на чем не очень хорошо объясняют, но говорят, не на этом, не поэтому. У нас хорошо не поэтому, а потому что вот мы такие замечательные. И не хотят в это верить. Вот
нет, белорусское экономическое чудо тоже держится, извините, на высоких ценах на нефть и газ.
А в России есть чудо экономическое?
Конечно. Страна по темпам роста отстает в СНГ только от Казахстана.
Но оно не такое раскрученное, как белорусское в таком случае.
Оно не такое раскрученное.
Плохо пропагандируемое чудо.
А что касается пропаганды, вот эти 80-20, это обратная сторона. Помните, в прошлом году было знаменитое голосование, кого бы вы выбрали президентом совместного государства, Путина или Лукашенко? Тоже 80% выбрали Лукашенко против Путина. То есть из двух диктаторов мы выбираем настоящего. Вот такой срез.
Угу. Давайте срез еще прочитаю, что уже пишут. Наш президент русский. В отличие от белорусского, очень стеснительный. Слишком лоялен к нарушителям. А Лукашенко наглый. Пусть бы он научил нашего, пишет слушатель Кузин. Твердая версия резкое обострение отношений из высказывания Затулина. Лукашенко не желает делиться властью. Не в нефти и газе дело, а в третьем сроке. Лукашенко не желает унижения. Быть вице-президентом не хочет. Так считает Сергей Анатольевич, что все дело в том, что вот держится за власть. Я думаю, что нашей элите в кошмарном сне может присниться, что Лукашенко станет президентом союзного государства России и Беларуси, пишет Геннадий Георгиевич. Ну и в этом элита наверняка расходится с народом, потому что ничего страшного, российский народ для себя в этом, может быть, даже и не видит. Владимир, уважаемая ведущая, напомните, пожалуйста, радиослушателям, где сейчас находится бывший президент Панамы, который мешал судоходству по каналу, одновременно приторговывал наркотиками, вел себя точно так же, как Лукашенко. Но мне страшно стыдно, я не знаю, где он находится. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
Да сидит.
Сидит, да. Ну, сидит, да, Владимир.
Все-таки давайте не будем клепать.
Да.
Не увлечен Александр Григорьевич, да. Он на торговле никогда не был.
Для союзников Лукашенко слишком много на себя взял. У нас есть все, чтобы он стал послушным и кротким, пишет Добрый. Лукашенко моральный и финансовый банкрот навсегда. Он уже не сможет никого обманывать, пишет Георгий Санкт-Петербург. Вот впервые, уважаемые коллеги, за 5 лет работы на Радио Свобода я вижу столько критических откликов в адрес Александра Лукашенко. Стоило ввести таможенные пошлины на нефть. Все-таки вот российский народ понимает свои национальные интересы. Для союзника Лукашенко... Так, это еще одно сообщение от Доброго. Не читаю два раза подряд. От того, что повышают цены на нефть, народу от этого не холодно, не жарко, все это остается только олигархам, пишет Раиса Николаевна. Если Лукашенко перестанет управлять Белоруссией, нет ли опасности, что к власти придут мошенники и захватят всю собственность Беларуси, ликвидируют производство, и народ окажется в жуткой нищете? Спасибо, спрашивает Павлов. И Марат, это очень опасения частые, которые высказывают наши слушатели. Если не Лукашенко, то никто другой не сможет удержать вот так все в своих руках, и чтобы не разбазарить собственность и т.д.
Ну, вы знаете, вот я, так сказать, может, продолжу в чем-то мысль Алексея. Как бы не буду говорить, что в Беларуси все ужасно и так далее. Авторитаризм, диктатура – это соблазн. И, ну, может быть, это не совсем, так сказать, адекватное сравнение, но, вы знаете, был бардак в Веймарской республике, и многие немцы воспринимали это именно как бардак, как беспорядок. Пришел сильный человек и установил порядок. И очень многие именно и воспринимали это как порядок, как освобождение от свободы. И в этом смысле, я думаю, что в известном смысле в Беларуси, ну вот да, установлена такая брутальная дисциплина, когда чуть ли не каждый день сажают то министров, то директоров, то еще кого-нибудь. Ну, народу нравится. А что, вот их сажают, правильно делает Александр Григорьевич.
И вот Николай из Москвы пишет.
Это известный ресурс, тоже. Да, это известный ресурс. Ну, я говорю, кому что нравится. И, кстати, если говорить, скажем, вот тут что-то про олигархов, за всю многовековую историю Италии там был один короткий период, когда мафия практически сидела как мышь под веником. Это при Муссолини. И, кстати, когда американцы высаживались на Сицилии, мафия им помогала. Потому что она понимала, что вернется демократия, вернется и мафия. Ну да, вот есть такая дилемма. Или демократия и мафия, или очень чистенько, очень спокойненько, угу. Очень дисциплинированненько.
Вот угу. Я говорил о феномене Лукашенко с двумя белорусскими нынешними оппозиционерами и все пытался понять, чем он их сильнее. Один из них мне рассказал, что у Лукашенко был уникальный опыт. Он работал в колонии исправительно-трудовой, насмотрелся на все эти привычки и действует такими же методами. Я не знаю, подтверждается ли этот факт в его биографии, но Станислав Сергеевич Шушкевич мне рассказывал другую историю, что когда пришел Лукашенко в 1994 году, первое, что он сделал, он истребил всех криминальных авторитетов физически. И после этого остался единственным авторитетом в стране. Так ли это?
Ну, насчет того, что он служил, так сказать, в Охре, по-моему, нет. Он служил в погранвойсках. Это немножко не то. Mm-hmm. Вот. Что касается вот этого уничтожения авторитетов, ну, говорят об этом. Говорят, есть слухи о том, что, вот, скажем, некое такое спецподразделение, которое обвиняют, так сказать, в исчезновении некоторых оппозиционеров, Гончара, Красовского, Захаренко, оно как бы начинало именно с этого, начинало с устранения именно этих авторитетов. Но я думаю, что дело не только в этом, не только в устранении криминальных авторитетов, а в создании просто принципиально другой системы, принципиально отличной от нынешней российской.
Нет, тут ведь дело в том не просто уничтожение криминальных авторитетов,
чтобы
стать единственным, чтобы занять их место.
Криминальных авторитетов.
Ну, да. В общем, пишет Николай из Москвы, что президент Беларуси Сергей Мулин, чтобы вы знали, Лукашенко самый честный и порядочный президент на всем постсоветском пространстве, поэтому он заслуживает высочайшей оценки и уважения. Мы продолжим программу «Час прессы» после кратких сводки новостей, а я объявлю, что сегодня, после часового выпуска выпуска информации в программе «С христианской точки зрения» ведущий Яков Кротов будет говорить с членами миссии «Зеница ОК Его», о том, почему Бог избрал для спасения человечества один народ, народ еврейский, что значит быть избранным Богом, как рождение Христа было связано с избранничеством Израиля, и вообще, если Бог любит всех людей, не странно ли, что отдельных людей Бог любит как зеницу ока, а других как безымянный палец, что ли, задает вопрос Яков Кротов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. В Махачкале в результате спецоперации убиты, по предварительным данным, 4 боевика, которые укрылись в квартире жилого дома на проспекте Гамидова. Потерь среди участников спецоперации нет. Жильцов дома ночью эвакуировали. Российская компания «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Беларуси. Ранее глава белорусской компании «Гомель-Транснефть» «Дружба» заявила о возобновлении подачи нефти потребителям в Польше, Германии, Словакии, Чехии и Венгрии. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. Суд в Боснии сегодня вынес приговор по делу 3 обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснеец, турок и гражданин Швеции боснийского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского Боинга 737, пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. В Дагестане сегодня утром произошло землетрясение силы 5 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях нет. В Европейском парламенте создан ультраправый блок «Самобытность, традиции, суверенитет». В него вошли депутаты от националистических партий, а также евроскептики и те, кто известен антисемитскими высказываниями. В Иране вышел на свободу активист студенческого движения Аббас Делдар. В 99 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в студенческих волнениях. Как сообщил его адвокат, Делдар освобожден условно после того, как отбыл половину срока лишения свободы.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что делать с Александром Лукашенко? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Включаем в этой части программы. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефонам в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». И сначала я задам гостям тот же вопрос, который мы будем сегодня обсуждать со слушателями. Вот все говорят, все пишут, говорят, считают, что надо что-то делать. И если, в общем, в этом все едины, то расходятся в нюансах. Одни говорят, надо жестко, другие говорят, надо как-то помягче, потому что если жестко, можно озлобить, ожесточить белорусский народ. Вот пишет Михаил Ростовский сегодня в «Московском комсомольце» так. «Решая сиюминутную задачу укрощения Лукашенко и выбивания из Минска честной цены на за энергоносители, Москва подвергает риску свои долговременные интересы. В результате нынешнего кризиса отношение простых белорусов к России имеет все шансы ухудшиться. Если же противостояние затянется, то традиционные экономические связи двух стран во многом будут разорваны. При этом надо ясно осознавать, что после неизбежного конца царствования Лукашенко Запад попытается резко укрепить свои позиции в Белоруссии. Не оказываем ли мы ему услугу, добровольно отказываясь от своих политических активов в этой стратегически крайне важной для России стране». И вот он предлагает, что он предлагает? Да он ничего не предлагает, а говорит, что Михаил Ростовский, надо было с самого начала проводить более разумную и сбалансированную политику в отношении Минска. Ну а теперь, когда Москва уже загнала себя в полный тупик, она не должна делать резких и непродуманных движений. То есть Москва, считает Михаил Ростовский, должна делать не резкие и продуманные движения. Но что это за движение, он не подсказывает. Итак, пожалуйста, Алексей Чедаев, с вашей точки зрения, что делать?
Ну, мне кажется, вопрос надо ставить все-таки немножко иначе, потому что зависит на самом деле от того, от чего мы хотим. Если мы действительно ведем линию на слияние и поглощение, то тогда, наверное, как бы это одна стратегия. Если мы в самом деле хотим свергнуть чудовищную, страшную тоталитарную диктатуру Лукашенко и установить свободу, демократию и европейский выбор, как на Украине, тогда, значит, другая логика и другая стратегия.
Так давайте тогда сразу заменим слово «мы хотим» вот этим Кремль. Чего хочет Кремль? Вам кажется, он чего хочет? Какую цель он стоит из этих двух, которые вы обозначили?
Не знаю, мне в данном смысле проще, потому что я понимаю, что единственное отличие демократии от диктатуры в современном мире, что демократиями называют страны, которых нельзя просто так бомбить. Вот, все остальные отличия уже сегодня точно совершенно превратились в условности. Вот, поэтому это скорее некий внешний сигнификат. Вот. Поэтому, скорее всего, надо просто отбросить некие шаблоны, которые нами владеют, и посмотреть на реальность. Вот я сейчас докажу просто, это же не случайный тезис. То, например, недавно вот говорил с одним польским журналистом, очень известным, и он говорил о том, что то, что с Польшей случилась такая беда, что там пришли к власти братья Качинские, это, как ни странно, следствие соседства с Лукашенко. Да, Лукашенко никто не любит, но поляки захотели себе такого же батьку. Именно поэтому, вот, особенно в восточных регионах Польши, Качинские победили с огромным отрывом. Захотели такого вот крутого, с саблей, значит, всех убью, один останусь, вот, сижу в болоте, никого не пущу. И на самом-то деле, если посмотреть под этим углом на белорусский режим, то мы заметим, что он очень, как ни странно, органичен и аутентичен для данного места.
Так Москва будет с этим режимом как-то все-таки попытаться его ликвидировать или нет?
А это означает, задача, что ликвидировать его невозможно. Это означает, что это система, заточенная на долговременную оборону. Вот выстроившую крепость на болоте, да, в лесу, и как бы никого туда не пускающая, да, вот, готовая к долговременной, длительной, затяжной войне, осаде и так далее.
Я могу вас понять так, что Москва и не будет ставить задачу ликвидировать этот режим, потому что это невозможно и бесполезно. То есть такую задачу официальный Кремль ставить не будет, бороться, в принципе, с режимом Александра Лукашенко.
Ставить это как задача, по-моему, совершенно точно бессмысленно.
То есть тогда, да?
Алексей, извините, а когда в Беларуси была предыдущая диктатура? Вот на этом месте, что называется.
Ну, мне слово «диктатура» не нравится. Мне слово «диктатура» не нравится.
Диктатура у нас у всех
там, это же не диктатура. На самом-то деле.
Самый популярный руководитель в истории Белоруссии Машеров вовсе не был никаким диктатором и жестким человеком.
Там, вот у меня было впечатление от Минска и от режима, вот это такое панство. Естественно, чем-то похожее на Угрюм реку, но на западно-русский манер. С какими-то такими вот патриархальными вольностями, вот этими 6 штук спецслужб, которые друг за другом следят, и которым батька, значит, раздает
указания. А у меня было ощущение, что я в полицейском государстве, вот. Наглядно, причем очень много полиции.
Я бы сказал так, знаете, если Алексей определяет демократию как страны, которые не бомбят, то вполне естественно, что он считает, что белорусский режим неуязвим. При таком определении это естественно. Если употреблять иные определения демократии, я думаю, что как бы некие уязвимые вещи можно усмотреть, но вот мне непонятно, почему дилемма, так сказать, или в морду, или ручку, пожалуйста. Или, так сказать, кормить Беларусь до отвала, или обязательно свергать. Обязательно свергать. Пусть Лукашенко будет президентом, но пусть в этой стране будет нормальный парламент. Пусть, скажем, такие люди, как Алексей, типа Алексея, только белорусский, издают свои газеты.
Нет,
свободно.
А как это сочетается с присутствием Александра Лукашенко в роли президента? Хотела бы я знать. Это вы какую-то совсем идиллию нам рисуете, Марат. Все уже знают, что такое Лукашенко, и что такое выборы при Лукашенко, и что такое газета при Лукашенко.
Нет, Лукашенко
как же может получиться из одного Лукашенко совсем другой? Кто его будет перевоспитывать?
Лен, если вести себя сухо, сжато и по-деловому, то, в принципе, из Лукашенко можно сделать такого Саддама Хусейна после поражения войны в Кувейте, вот, который огражден санкциями, который сидит на коротком поводке, и ему говорят, от сих до сих можно, от сих до сих нельзя.
Я просто хотел
То есть устроить внешнего полицейского для полицейского режима.
Я хотел бы вот просто на, так сказать, такие высокие и мудрые рассуждения Алексея сказать, что, вы знаете, Алексей, вот если бы закрыли вашу газету, в которой вот вы, скажем, печатаетесь, любите, так сказать, деньги там получаете, если бы вышли на демонстрацию, в которой вы можете в Москве, так сказать, получили по голове и 10 суток, вы бы сразу, так сказать, поняли, что такое демократия, по крайней мере, не давали бы менее эзотерические определения ей, я так думаю.
Ой, я наполучал, между прочим, при тоталитарной диктатуре Бориса Николаевича Ельцина и по голове, и в обезьяннике.
Нет,
по полной
Алексей,
программе.
Но мы же не будем спорить с тем, что все-таки в России свободнее, чем в Беларуси. Правильно, с этим-то вы не будете спорить.
Свободнее, но не намного, на самом
нет,
деле.
Нет, там совершенно другая страна. Я там дважды был, и это совершенно другая страна.
Сравнивать все-таки в этом смысле. Тут масса своих дефектов всем известных, но с Беларуси это все даже пока еще.
А что касается рецепта, который Алексей может быть понравится, я вот читал его книжку про Путина, так называемая его идеология, он говорит, что Россия должна вмешиваться, там, выбирать каких-то политиков, делать на них ставку, проще говоря, что, может быть, Россия найдет там своего Януковича.
Она уже нашла, это Александр Григорьевич.
Да, она нашла, да.
Нет, Янукович, который будет оппозиционером к нынешнему президенту.
Вы знаете,
но свой, но российский.
Во время украинских выборов я, так сказать, есть свидетели, высказал такую мысль в 2005 году, что самым большим разочарованием Запада будет победа Ющенко, самым большим разочарованием России будет победа Януковича.
Янукович.
По-моему, первая часть моего предвидения уже сбылась, сбывается вторая.
Скажите, пожалуйста, так что делать с Лукашенко в итоге? Вот я хочу коротко, перед тем, как передать слово слушателям, услышать заключение экспертов. Пожалуйста, Марат, что с ним делать, если сделать ничего, в общем-то, нельзя с режимом, и вы сказали, что это не обязательно режим свергать, а можно как-то по-другому.
Я считаю, что совместное воздействие Европы и России могло бы способствовать демократизации режима, что не обязательно даже предполагает свержение Лукашенко.
Так, Сергей Мулин, пожалуйста, ваш рецепт.
Я согласен практически с таким рецептом. концептом. Ну, я не исключаю, что Россия может сделать ставку на какого-нибудь из белорусских оппозиционных политиков. Например, в свое время много говорили о дочери Машерова.
Угу. И, пожалуйста, ваш очень короткий рецепт, Алексей.
А я считаю, что, на самом деле, для транзита нефти не будет ни лучше, ни хуже от того, что Беларусь будет более демократизирована или менее демократизирована. Поэтому мой рецепт состоит в том, чтобы просто, зная этот режим, изучая его, самое главное, изучая досконально его какие-то удивительные местные особенности и свойства, просто строить в зависимости от этого свою политику, понимая, чего он может дать, а чего он не может, и что с него можно требовать, а чего нельзя, и на что он пойдет, и на что не пойдет, чего он боится на самом деле, к чему относятся наплевательски. Скажем, на внешнюю критику они, как правило, плюют, а вот каких-то силовых действий, поскольку режим действительно с сильным силовым компонентом, они боятся.
Угу. Ну, история вообще с введением транзит, вот этих таможенных пошлин на транзит нефти, это даже не история действительно демократии или нет, это история самодурства, вот и все. Человек признает международные нормы или не признает? Он хочет понять, что там нет такого в правилах взимать вот эти вот, взимать эти пошлины, или есть это в правилах? Он вот плюет на это и все. Вот он взял и начал
взимать. Ну, хотите, я вам прочитаю образчик вчерашней батькиной пропаганды, которую я почерпнул на сайте белорусского телеграфного агентства. Это
особо полномочен заявить. Ну, прочитайте, давайте, прочитайте.
Россия сначала склоняла Беларусь стать 90-м субъектом своей федерации, а когда наша страна отказалась, начала давить ее газом и нефтью. Выступая на рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы, Лукашенко четко заявил, что суверенитет и независимость не продаются ни за какие природный газ, ни за какую нефть. Это слишком дорогая вещь, чтобы торговать. И я, как глава государства, никогда не посмел бы это сделать, потому что знаю последствия всего этого. Как бы нам ни было трудно, нам надо научиться жить на своем клочке земли и беречь его. Может, он не столько для нас, сколько для наших детей, добавил он. Захочет ли Беларусь вновь стать республикой-партизанкой?
Давайте так, давайте тогда сразу же и дадим ответ Татьяне на ее сообщение по пейджеру. Все годы Лукашенко яростно обвинял Шушкевича за Беловежские соглашения, и вдруг слышу от него: суверенитет и независимость не продаются ни за какие газ и нефть. Значит, он все время лгал, говоря об объединении с Российской Федерацией. Что вы скажете Татьяне? Кто готов ей ответить?
Вы знаете, мне это напоминает фразу из романа великого русского философа Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Речка разлилась и залила поле, бывшее гордостью местных жителей, и образовала озеро, ставшее гордостью местных жителей. Вот то же самое говорит Александр Григорьевич. Беловежские соглашения – это преступление, но хотя их единственным результатом является независимая Беларусь, а вот это уже наша святыня, за которую мы пасть порвем любому хищнику, особенно с Востока.
Да. Хорошо, и теперь мы уже наконец-то передаем слово слушателям. Я напомню, что у вас в гостях в программе «Час пресс» радио «Свобода» заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и корреспондент белорусской службы радио «Свобода» Марат Дымов, Николай, Саратовской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Говорите, здравствуйте.
Я считаю, что русское чудо, оно существует. У нас ВВП вырос с 200 миллионов до 1,2 миллиарда.
А вот белорусский там еще больше.
Да, зачем мне сказать? Выход был бы единственный, это плавное повышение, естественно, при снижении цен на их продукцию, потому что Беларусь — это сборочный цех Советского Союза.
Чего плавное повышение? Чего, Николай?
Плавное повышение цен на газ, цен на продукцию, которую они поставляют в Россию. Мы же связаны. Беларусь — это сборочный цех Советского Союза. Так оно строилось, исторически так получилось. Это была как бы компенсация за потери в Великой Отечественной войне. И что касается конфликтов, год назад мы против были Украины в этом конфликте, когда Москва спорила с Украиной. Сейчас Москва спорит с Белоруссией. Мы на стороне Белоруссии.
Николай, вы не отключайтесь. Я по поводу сборочного цеха все-таки. Вот считаю, действительно, сейчас идет большая дискуссия, и уже готовится пакет мер правительства, что будут вводиться теперь таможенные пошлины на импортные товары, импортные пошлины на товары, которые поставляются из Беларуси. Но нигде не говорится, что это товары уже российско-белорусского производства. Говорится, белорусские тракторы, грузовики, холодильники, телевизоры, морозильники, все это будет облагаться теперь импортными пошлинами.
Уже не будет, все-таки, потому что как только Россия объявила это, батька тут же позвонил.
Нет, Сергей, это все сейчас будет с февраля даже.
Как говорят,
даже
рыбка задом не
плывет. Да, уже не плывет. Уже все это...
Это не факт, что
мы
будет.
Мы еще не знаем, о чем ты
говоришь.
Так
что, Николай, вот по этому поводу... Ну, вы продолжайте, пожалуйста, свою мысль. Мне кажется, что там уже все-таки это сугубо белорусские товары. Уже нет речи о том, что это какое-то совместное.
Да, естественно, конечно. Да. Пока ничего особо нового-то они не создали. Просто они добивались качества хорошего. Продавали трактора. В Норвегии уже продают. Вот. Но для России как бы они держат цены очень высокие. Как бы я считаю, что это неправильно. Вот что касается воров в законе, они были порождены советской властью, и тут я как бы поддерживаю Лукашенко, потому что просто он закончил советской властью.
Ну, если так было.
А вам не обидно, считать что... нужно Лукашенко не президентом, а просто атаманом Белой Руси. Вот Беларусь — это Белая Русь.
Как вот воры в законе с советским режимом.
Скажите, а вам не обидно, что батька воспринимал Россию как рынок сбыта для своей продукции?
Конечно, обидно, да. Ну, как бы тут Москва тоже. Мы же не знаем тех договоренностей, которые у них там существуют под ковром, правильно? Византийская традиция, она продолжается, ну, пока не будет
как сказать, политики сбыта.
Открытой.
80% вот, а что они делают, это русские комплектующие.
Это просто деньги через Газпром и теперь в Единую Россию пойдут. Вот и все.
Ну, вот вся белорусская легкая промышленность практически работает на российский рынок. Батька ездил по российским губернаторам, договаривался.
Они работали, они уже в Норвегию трактора продаются в Беларусь. Они вышли на этот рынок. Ну, так, немножко тоже учили, что люди тоже чем-то занимались. Они не просто, так сказать, как бы... сидели на всем готовом. Конечно, нам далеко до Казахстана, но Беларусь, я считаю, что немножко нас обошла.
Вот насчет сборки я бы не сказал.
Вот давайте со сборкой.
Я бы сказал то, что сборочный цех, так оно действительно, так сказать,
Алексей говорит, 80% российских комплектующих.
Завозятся там и ресурсы, ну, возможно, и комплектующие, и как бы продаются в Россию. А вот как бы валюта получается совсем и другого. Получается от калийных удобрений. Беларусь один из лидеров в мире по калийным удобрениям. И от текстиля в ту же Европу. Тут особо, так сказать, при чем тут сборочный цех?
Да,
что собирают?
И, кстати,
калийные
сказать,
удобрения?
И когда Россия введет, она введет, Сергей, как бы вы не надеялись, что не введет, вот эти вот таможенные пошлины, вот эти импортные пошлины,
это
неминуемо,
надеюсь, это
как пишут
надеется,
эксперты, да, неминуемо все это приведет к снижению конкурентоспособности и объемов продаж белорусских товаров. Товары, конечно, сугубо белорусские, из чего бы они там ни комплектовались,
я считаю,
но
что
это
вот именно
вот удар по белорусской экономике.
Именно вот эта пошлина заставила вчера Александра Рогорыча снять трубку и позвонить в Кремль. Он этого не хочет.
Будет. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Елена. Я, потому что звоню первый раз в этом году, вас поздравляю с наступившим Новым годом.
Спасибо, Эдуард.
Вот, и очень люблю вашу передачу, и потому что имею возможность сказать свою точку зрения. Первое, мне хочется вас поправить в том, что вы сказали, что многие изменили свое мнение по поводу Александра Лукашенко. Всех тех, кого вы назвали, оборона никогда положительно не относилась к Лукашенко.
Конечно.
Никогда... Ну, в общем-то, «Комсомольская правда» — это достаточно сервильное издание, которое будет говорить то, что говорит Кремль. Еще больше можно сказать уже сама о Михаиле Леонтьеве. Так что а те, кто относился к нему положительно, я имею в виду левопатрические силы, они также к нему относятся положительно после этих событий.
Эдуард, я только просто, может быть, чтобы вы было понятнее, если, например, там Кремль и газеты, которые ему симпатизируют, до этого были гораздо более сдержаны, то теперь все свои там негативные эмоции выражают они в том числе и на российских государственных каналах очень открыто. Вот это может быть. Теперь открытая реакция Кремля, негативная в адрес Лукашенко проявляется всюду. Вот это я имела в виду. Продолжайте. Пожалуйста.
А, понятно. Ну, просто да. им сказали фас, они дальше действуют, это понятно.
Угу.
Вот. Дальше я хочу вас поправить в том, что, во-первых, не Александр Григорьевич Лукашенко нарушил все правила экономические, а нарушила Россия, потому что есть такие вещи, которые подписаны Россией, они называются единое экономическое пространство, которое не предусматривает никаких добавок к тому, к той цене, которая есть. И первая ввела пошлину Россия, а не Белоруссия. Это первое. Белоруссия только в ответ ввела свою пошлину. Она, конечно, незаконна, не имеет никаких прав, но надо не забывать, что сделал Лукашенко это вторым.
Эдуард, вот. Вы знаете, я просто... Дело в том, что мы не можем посвятить отдельную передачу этим пошлинам. Но не совсем так. Это было пошлина... Россия вернула пошлину, которая существовала в 95-м году на экспорт сырой нефти. Это давайте не путать все эти истории совершенно. Она вернула эту пошлину за то, что Беларусь отменила совместную, согласованную там с Россией пошлину на вывоз нефтепродуктов. Я просто не хочу, чтобы мы сейчас на этом останавливались. У нас нет экономистов в студии, и мы не об этом сейчас. Продолжайте по политике.
По политике у меня, в общем-то, достаточно положительное отношение к Александру Лукашенко. Угу. И просто я пытаюсь вам сказать, почему, к примеру, у меня там и у большинства
тех
людей, которые там со мной вместе работают, положительное отношение к нему. Потому что, как бы, осознав то, в чем мы живем сегодняшним днем, мы понимаем, что как бы есть те значительные плюсы, ну, для меня, к примеру, лично. То, что, к примеру, мои близкие там люди достаточно часто ездят в Белоруссию. Люди, которые живут со мной в одном подъезде, в общем-то, родом из Белоруссии, каждый год туда ездят. И по их личным ощущениям, в общем-то, жизнь на уровне рабочего человека, понимаете, она достаточно, она лучше, понимаете, у людей движется реально, к примеру, это, понимаете, для вас, может, это там, в сравнении с тем, что, не знаю, там какие-то демократические свободы, они тоже относительно, например, 4 ноября я в Питере получил дубинкой по голове на русском марше, понимаете, вот, плюс это в том, что достаточно ясно и конкретно идет нормально живая очередь на жилье.
А скажите, вы согласны с тем, что белорусский рецепт счастья – это равенство в нищете?
Нет, подождите, а как… Я вам пример. В Смоленской области…
Там все живут одинаково, но одинаково не богато.
Нет, покупательская способность в Смоленской области в два раза ниже, чем в Белоруссии. Для примера вам, понимаете?
Чем в Белоруссии или чем в Могилевской области соседней?
Нет, Смоленской области.
Так вот, вы сравниваете Смоленск не с Белоруссией, а с Могилевской областью.
Так, я сравнил Смоленскую область с Белоруссией, это первое.
Белоруссия разная, понимаете?
Так же, как и Россия. Есть Москва, есть провинция.
Есть Гродненщина, есть Брещина, очень продвинутая, есть Минск, столица. Так, есть иные регионы.
Мои это самые близкие друзья, они как раз из Гродненской области. И они сами где-то говорят,
Так вы тогда сравните Смоленск с Москвой, например. И увидите много отличий.
Нет, это я понимаю. Ну, к примеру, 60% бюджета белорусского идет на социальные нужды, в отличие от России, о том, что вы знаете, что у нас ниже фарватера это самое выделяемые деньги как на медицину, так и на социальную.
Хорошо, Эдуард, спасибо вам большое. Вот мы поняли ваш звонок.
Я был в городе Бресте, поменял российские рубли на белорусские зайчики. Стал ходить по магазинам и никак не мог их потратить. Честное слово, цены мне показались смешными. Я спрашиваю, почему все это никто не покупает? Они говорят, для нас цены кусаются.
Вы знаете, вот то, что последнее сказал слушатель, совпадает с тем, что пишут на пейджер. Владимир, я согласен, что Лукашенко использует российские деньги, получаемые за нефть, но он использует их в интересах людей. А наша власть отдала 300 миллиардов долларов штатам, и они их используют для развития Соединенных Штатов. Так кто лучше, спрашивает Владимир. Ну, это стабилизационный фонд, я думаю, имеется в виду, который там чего-то там передается в эти банки иностранные, таким образом подпитывает иностранные экономики, так думает слушатель Владимир. Но есть такая действительно теория, что все, что повышает Лукашенко, он же не себе, он же людям, он же на социальные нужды.
Ну, знаете, темна вода в облацах. Разное рассказывают, разное говорят. Ну, например, самая простая вещь, чисто технологическая. Вот до последнего времени Россия продавала Беларуси газ 1000 кубометров 47 долларов. Конечные пользователи, потребители, население где-то продавало, получало по 60, а предприятие больше, по 100. Вот эта маржа, вот эта дельта, она в бюджете вообще не присутствует. Угу. Может быть, Александр Григорьевич ее сам справедливо народу отдавал. Может быть, а может быть и нет. Но в бюджете этих денег не было.
Неизвестно, да. Виктория оппонирует, Россия, по поводу российского чуда возмущается наша слушательница Виктория. В чем же наше чудо? В страшном разрыве между богатыми и нищими, в том, что лишили лекарств туберкулезников, астматиков, ВИЧ-больных, что выбрасывает на улицу 700 тысяч психических больных, она имеет в виду закрытие больниц. Но насчет российского чуда действительно вопрос. Будущее все-таки за социализмом, и Лукашенко, пишет Трушев, а рыночный капитализм держится только на золоте апологетов капитализма. Лукашенко все делает в интересах своего народа, утверждает Наталья из Москвы. Путин набивает, по сути, как и Ельцин, карманы себе, а Лукашенко просто диктатор, Станислав Павлович пишет. Бескорыстный, видимо, диктатор. Так как Россия стремится сохранить имперское положение среди бывших республик, и поэтому союз Беларуси ей был очень важен, значит, должна быть сделана уступка цены на газ. За что боролись, на то и напоролись, или условия должны быть равнозначными, рыночные цены на газ и плата в Беларуси за транзит нефти, пишет Савельева. Почему вы называете социально ориентированное, гуманное в отношении простых людей государство тоталитарным? Тоталитаризм у нас там, у нас тоталитаризм у нас, где правит уголовно-политическая мафия и нет батьки, пишет Наталья Николаевна. Да, Алексей, пожалуйста.
Просто есть одна вещь, которую нельзя не сказать. Давайте. По поводу вот этих самых 46 долларов и России, сопоставление Беларуси, России.
Да, кубометр газа.
Вот, да, да, да. Вот смотрите, не так давно, да, у нас на всю страну некоторым образом прогремел спор между газовиками и энергетиками. Когда одни говорят, у нас дефицит мощностей, нам не хватает мощностей для производства электричества, а другие говорят, топите газиками. Они говорят, Чубайс говорит, мы готовы закупать газ по 220, только ради того, чтобы не менять технологическую схему производства электроэнергии. И в этой ситуации, в той ситуации, когда у нас откровенный дефицит газа в стране, и мы внутрироссийский спрос на него, да, денежно обеспеченный, да, он уже таков, что он уже, то есть, как вы сравните, 40, по 46 для Беларуси или по 220 внутри России. В этой ситуации можно сколько угодно говорить о том, как Лукашенко помогает простому белорусскому народу, но по большому счету то это некоторым образом уже не наше дело.
Да, действительно.
Нет, ну, вы знаете, Беларусь, в отличие от нас, действительно тотально газифицирована, газ есть почти в каждой деревне и проведен повсеместно, и борьба идет именно за Белтрансгаз, чтобы эту сеть держать под своим контролем. То есть Россия, завоевав Белтрансгаз, получает гарантированный рынок сбыта и гарантированного потребителя.
На вот звонок нашей слушательницы и звонок вот Эдуарда насчет того, я просто хочу сказать об одной такой как бы массовой тенденции, что по статистике сотни тысяч белорусов, белорусских граждан работают в России. И вот тут хорошо бы было задать вопрос, почему? Почему, вот скажем, тот же самый Эдуард не едет в Беларусь такую отличную, так сказать, богатую, а сотни тысяч белорусов едут в Россию. Зачем? Почему?
Ну, потому что самые трудоспособные уезжают и зарабатывают деньги там, где они есть. А в Белоруссии, значит, их нет.
А в России?
В России...
Куда деваются трудоспособные? В России, видать, и зарабатывают?
В России зарабатывают.
Итак, мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и корреспондент белорусской службы Радио Свобода Марат Дымов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень». Главные темы. США направят в Ирак дополнительные силы. Аномально теплая погода в центральных регионах России. Новая автотрасса Москва-Санкт-Петербург. А также самые интересные публикации свежих газет, наука, экономика, спорт и многое другое. Слушайте Радио Свобода. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.